Christina Melnikoffer ist Journalistin und Kriegsberichterstatterin. Sie berichtet seit 2014 über den Krieg im Donbass und schreibt für russische und ausländische Medien sowie für Videoreportagen im Fernsehen. Sie hat in Kasachstan, Weißrussland und Syrien gearbeitet und über den 44-tägigen Krieg in Bergkarabach berichtet, wo sie auf dem Höhepunkt der Feindseligkeiten 2 Wochen in der Konfliktzone verbrachte. Veröffentlichte Beiträge zur Nachkriegsregelung, unter anderem zu den Problemen an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan in Sunjik, Armenien. Sie hat in Donetsk gearbeitet, wo sie seit Beginn der russischen militärischen Operation in der Ukraine 3,5 Monate lang ununterbrochen tätig war und über die Entwicklung in Wolnowacha und Mariupol berichtet, wo sie während der aktiven Feindseligkeiten im März und im April sowie im Mai, als der Wiederaufbau der Stadt begann, regelmäßig zu Besuch war. Sie arbeitete bei der Beschießung von Donetsk, Jasinvata und anderen Städten der Republik sowie in Saporischschja zusammen mit einer Einheit von Reservisten aus dem Donbass. Ich habe am 7. August 2022 mit ihr gesprochen.
Vorstandsneurotiker.
Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute haben wir Christina zu Gast. Hallo Christina und André, unser Übersetzer. Hallo André, hallo Christina.
Hallo.
Christina, du hast einen ganz besonderen Job. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, was du machst und wie du dazu gekommen bist.
Здравствуйте, Christina. У вас очень такая интересная работа. Можете рассказать о себе, чем вы занимаетесь и как вы начали этим заниматься?
Я занимаюсь журналистикой уже достаточно долго. То есть сама журналистская карьера началась, наверное, в 2010 году, но это была первое время такая паркетная журналистика, когда я ходила на мероприятия в Москве, в Госдуму, на различные круглые столы, общалась с политиками, с политологами. И никакой войны и, в принципе, никакой репортерской журналистики в этом, в моей работе не присутствовало.
Ich mache das schon ziemlich lange, seit 2010 habe ich das begonnen, aber mit dem Krieg hatte das nichts zu tun. In erster Zeit hatte ich bloß Veranstaltungen in unserer Staatsduma besucht, dort mit Politikern und Politologen gesprochen, aber ja, wie gesagt, mit dem Krieg hatte es damals nichts zu tun.
Und wie bist du dann Kriegsberichterstatterin geworden? Das ist ja eher ungewöhnlich. Man begibt sich ja in ganz brisante und spezielle Situationen. Was hat dich gereizt daran, das zu machen?
А что заставило вас стать военным корреспондентом? Поэтому это необычное.
События на Донбассе все изменили. То есть я, когда началась война на Донбассе в 2014 году, я пыталась понять, что происходит. Я до этого никогда не была в Донецке, в Луганске и, в принципе, никогда ничего не слышала и не интересовалась этим регионом. Но когда начались события возле границы моей родины, военные события, когда начали убивать людей, я поняла, что не могу оставаться в стороне, но я не знала, как к этому относиться. То есть я всегда привыкла верить исключительно своим тому, что видели мои глаза, и мне важно было посмотреть, что происходит. Я не хотела, очень много выходило уже сюжетов на российском телевидении, но мне было непонятно, насколько правдивы эти сюжеты. И я вообще скептик по натуре и всегда привыкла все видеть своими глазами. Я поехала первый раз на Донбасс в ноябре 2014 года и уже попала на линию фронта, где это был Первомайск в Луганской Народной Республике. Его в то время обстреливали градами, и мой первый опыт военного корреспондента как раз это был опыт работы в Первомайске.
Kurze Übersetzungspause.
Я попала, то есть первый раз приехав на Донбасс, уже попала в зону обстрела. Вот.
Die Ereignisse in Donbass haben das verändert, als das alles im Jahr 2014 begonnen hat. Ich wollte bloß mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil diese Feindseligkeiten gingen schon ziemlich lange zu der Zeitpunkt. Und ich bin eine Skeptikerin von Natur aus und ich wollte bloß sich selber mit dem Thema auseinandersetzen, tiefer in die Gründe gehen, weil schon zu diesem Zeitpunkt es gab ziemlich viele Berichte im russischen Fernseher, aber ich wusste nicht, inwieweit sie der Realität entsprachen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, sie selber dorthin zu fahren und mit meinen eigenen Augen das alles anzusehen. Und eigentlich meine Bewährungsprobe sozusagen war in der Stadt Pervomaisk. Das ist neben Luhansk. Dort habe ich ganz in der Mitte der Feindseligkeiten geraten. Diese Region wurde damals von Raketenwerfersystemen gerade beschossen und ich war mit dabei.
Okay, das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Du hast zwar Informationen aus dem russischen Fernsehen bekommen, warst aber, weil du von Natur aus skeptisch bist, nicht so, dass du das einfach geglaubt hast. Es wird ja im Westen gern erzählt, was die russische Propaganda erzählt, das wird dann auch sofort geglaubt. Scheinbar war das bei dir nicht so, sondern du wolltest dir selbst ein Bild machen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Это очень важно, что вы сейчас рассказали, потому что, как у нас на Западе преподносится, в России нет никаких критических точек зрения, и ты, как говоришь, скептик по своей природе, то есть ты решила сама на собственном опыте все проверить, что в немецких СМИ, допустим, так не преподносится.
Нет, я ко всему привыкла относиться критически, естественно, и для меня важно было выяснить два момента, то есть есть ли присутствие российских военных на Донбассе, как об этом заявляла западная и украинская пресса, и как относятся к происходящему сами жители. То есть в мае прошел референдум о независимости в украинской прессе, и в оппозиционной либеральной российской прессе также на Западе заявляли, что референдум не настоящий, что людей туда чуть ли там не дубинками, под палками, как у нас выражаются, загоняли. Что на самом деле никто его не поддерживал, и пытались таким образом дискредитировать этот референдум. И для меня было важно выяснить два момента. То есть есть ли какое-то присутствие российских военных, и как сами люди относятся ко всему происходящему. И я выслушала кучу историй. Во-первых, я узнала, что в ополчение так называлось на тот момент вооруженные силы Донбасса, то есть оно состояло, вот я общалась с людьми, и практически в каждой семье был кто-то, кто пошел в ополчение. То есть это все было, народное абсолютно. Для меня стало очевидно, что это народное движение, что люди сами самоорганизовываются. Естественно, там были добровольцы. Отовсюду были добровольцы. И из России их было много, естественно, потому что мы один народ. Были добровольцы из Франции, из Италии, из Сербии. Очень большая география добровольческого движения, которое поддерживало Донбасс, на самом-то деле уже на тот момент была. Но это не были кадровые военные. Это все в основном костяк ополчения составляли местные ребята, родившиеся на Донбассе, и, то есть они охраняли свою землю, свой дом, и какую-то часть это были добровольцы, со всех стран мира, в том числе, естественно, из России. Ну, у них не было никаких коммерческих интересов, они часто и какое-то оружие, и амуницию покупали за свой счет. То есть это все было исключительно народное, настоящее, и никакого участия прямого какого-то влияния, воздействия со стороны России на это не было. И второй момент, я выслушала огромную, просто массу историй о том, как люди стояли в очередях, чтобы проголосовать, как люди, как неходячие, инвалиды, пожилые женщины уже совсем в возрасте, которые еле ходили даже в магазин за продуктами, не выходили, и тем не менее они нашли в себе силы, чтобы пойти на референдум и проголосовать. И таких историй тоже было много. Это тоже был народный референдум, поддерживаемый людьми, и он легитимный. То есть он прошел при огромной явке, и данные, где подавляющее большинство поддержало независимость от Украины, они были, естественно,
Entschuldigung, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid. Ich möchte dich so ungern in deinem Redefluss unterbrechen, aber du musst kürzere Blöcke machen, damit André das übersetzen kann, sonst schafft er das nicht. Er muss sich das alles merken und muss sich das alles notieren.
Also, ich bin so ein Mensch, ich hinterfrage komplett alles und als ich dann auf dem Weg nach Donbass war, wollte ich zwei Sachen klarstellen. Die erste, dass damals wurde erzählt, dass am Beginn dieses Krieges nur, das war die Präsenz der russischen Armee dort damals. Das wollte ich mit meinen eigenen Augen anschauen, ob russisches Militär dort ist oder nicht. Und das Zweite, dass diese Volksabstimmung, die im Mai stattgefunden hat, als Donbass sich für Abhängigkeit entschieden hat, weil in den westlichen und auch in den ukrainischen Medien wurde es so dargestellt, dass die Leute mit Gewalt gezwungen waren, dorthin zu gehen und sich abzustimmen, was eigentlich nicht der Fall ist, und ich kann das bestätigen. Und was ich noch erzählen würde, ist diese Rebellen. Man hat das vorgeworfen, dass das russische ausgebildete Soldaten waren. Sie waren das nicht. Das war bloß Rebellen, so ein Bürgerwehr, die sich spontan organisiert hat. Das war von Natur aus eine Volksbewegung. Und da gab es auch Freiwillige aus verschiedensten Ländern, einschließlich Frankreich, Italien, auch Serbien, kamen die Leute. Und wie gesagt, das waren keine ausgebildeten Soldaten. Das war an Anfang an bloß ein Landwehr, sagen wir.
Я говорила о том, что костяк ополченческого движения, то есть вот этой первоначальной народной армии, составляли местные ребята, плюс вот добровольцы из разных стран мира, включая Россию, каких-то кадровых российских военных, как говорили там на Западе, какой-то российской армии тут, естественно, не было, хотя из России, как и из других стран мира, здесь люди воевали на стороне Донбасса исключительно по... исключительно из мотивов своих идейных, из идейных соображений.
Mm-hmm. Ja, wie gesagt, ja, das waren keine ausgebildeten Soldaten, keine regulären russische Armee war dort präsent. Das waren nur Freiwillige aus Russland auch, aber das waren echt die Leute, die diese Ideen unterstützt haben und wirklich aufrichtig helfen wollten.
Du warst ja nicht nur im Donbass, du warst ja auch in unterschiedlichen Gebieten, davon kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen. Unter anderem warst du vor Ort bei dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien in Bergkarabach. Und meine Frage ist, ob es Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem Donbass und Bergkarabach und was haben die Bevölkerung vom Donbass und von Artsakh gemeinsam? Was für Überschneidungen hast du da feststellen können? Oder gibt es überhaupt keine Überschneidungen?
Угу. Вот, насколько я знаю, вы были еще и в других конфликтных регионах, включая Нагорный Карабах. И вопрос таков, были ли какие-то общие моменты, какие-то различия между вот этими конфликтами?
Общее. Изначально мое отношение к войне в Карабахе было профессиональным. То есть я поехала из любопытства, из профессионального любопытства. Но когда я там... то есть Донбассу я сочувствовала. Для меня история Донбасса – это была личная история, потому что это мои люди со мной национальности, то есть это мои соотечественники, это, во-первых, очень близкий регион и границам, и ментально, и по всем параметрам. А Карабах все-таки для меня был такой. Я и в Армении никогда до этого не была, хоть мы и были одной страной, но тем не менее все-таки это немножко другая культура. И я воспринимала эту войну немножко как чужую войну. Ну, естественно, когда я приехала, мое отношение поменялось, потому что, во-первых, люди оказались, ну, я разве что пейзажи другие, а люди одинаковые. То есть, во-первых, этот регион оказался тоже русскоязычным абсолютно. И, ну, не в том дело. На самом деле люди все похожи, и я по убеждениям такой интернационалист. То есть я сочувствую всем людям несправедливо обиженным. И понятное дело, что их бедой я тоже прониклась и тоже уже не могла относиться к ним как-то нейтрально. То есть вот я не верю в нейтральную журналистику. Когда ты приезжаешь на место событий, ты начинаешь сочувствовать людям, которые страдают.
Kurze Übersetzungspause. Kurze Übersetzungspause, bitte.
Сейчас, секунду. Ja, ich war in Bergkarabach, aber diese Reise habe ich zuerst aus Neugier, aus professionellem Neugier gemacht. Ja, aber als ich dort ankam, hat das sich verändert. Aber der Krieg im Donbass habe ich persönlich genommen. Ich hatte wirklich viel Mitleid mit diesen Menschen, weil sie meine ehemalige Landesleute waren, ja, sind. Sie sind auch russischsprachig. Wir haben vieles Gemeinsames in unserer Mentalität. So, dieser Krieg war für mich persönlich. Aber als ich in Bergkarabach ankam, da habe ich auch viel Mitleid mit diesen Menschen dann ausgedrückt, denn nur Gelände und Umgebung ist verschieden, die Leute sind dieselben geblieben. Ja.
Und der Konflikt ähnelt sich also auch? Oder die Konflikte ähneln sich auch?
То есть конфликты, в принципе, похожи. Что на Донбассе, что в Карабахе. То есть конфликты, в принципе, похожи, что на Донбассе, что в Карабахе.
Нет, конечно, они... Но вот сейчас они уже воспринимаются как такая... Вот слышите, кстати, у нас немножко здесь стреляют. Я на улице, на летней площадке. Я сейчас, тогда этот конфликт воспринимался другим. Но, естественно, немножко... У них есть своя специфика. Они не одинаковые, они разные. Там различные применялись вооружения, различная тактика. То есть технически они разные, но то, как их переживают люди... Люди обычно на конфликтах, то есть есть люди, это какая-то взаимоподдержка. Вот на Донбассе людям помогала, вы же переживаете, и сейчас помогает переживать тяжелое военное время, взаимоподдержка. В Карабахе тоже я видела взаимную поддержку. Здесь люди объединяются для того, чтобы выжить, там тоже люди объединяются для того, чтобы выжить. Я помню, как мой первый день в Карабахе, меня впечатлил дедушка, который раздавал всем на улице хлеб. Ты идешь по улице, там опасно, на улице практически никого нет, все стараются не выходить из подвалов, стоит мужчина, обычный какой-то пожилой старичок, потому что молодые мужчины уже мобилизованы, они на фронте, и раздает хлеб всем желающим. То есть, и вот это вот умение сплачиваться в трудную минуту, оно свойственно людям и на Донбассе, и в Карабахе. В общем-то, наверное, не проживешь, если не будешь... если не быть какой-то взаимной поддержки в такие минуты. Но, а сейчас эта война воспринимается как часть общей какой-то, наверное, глобальной войны. И тогда она уже так воспринималась, но сейчас становится все более очевидно.
Спасибо. Natürlich sind diese Konflikte gleichzeitig, die ähneln sich einander und gleichzeitig sind sie verschieden. Technisch sind sie verschieden, es werden andere Militärtechnikeinheiten umgesetzt, andere Waffen, aber moralisch und ja, was Mentalität angeht, da sehe ich viele Gemeinsames, weil es diese gegenseitige Hilfe miteinander, was auch in Donbass und auch in Bergkarabach der Fall ist, zum Beispiel als ich am ersten Tage in Karabach war, da habe ich auf der Straße einen alten Mann getroffen, der einfach Brot ausgab für jeden, der das möchte, weil der Mann war alt, weil die Jüngeren schon an die Front waren alle. Und stellen Sie sich vor, es ereignen sich Beschüsse und ein alter Mann steht auf der Straße und vergibt Brot an diejenigen, die das benötigen.
Ja, ich glaube, da habe ich Fotos gesehen. Kann das sein? Habe ich da Fotos gesehen? Hast du da auch Fotos gemacht?
Ja, вот это auf фотографию стариков, который раздавал хлеб, она же существует или в том, что ты имеешь другое в виду?
Да, да, конечно, существует. Я где-то в моих архивах она есть.
Я генерал и мои архивы хабы из моих фото. Я
рихтик. Окей.
Сейчас я еще пару пассажей переведу, которые я еще не успел обработать, из-за того, что там вопросы были, а потом начнем.
Да, да, да.
Окей, jetzt fange ich an.
Окей.
Und von Natur aus bin ich auch Internationalistin. Das heißt, ja, ich habe das menschliche Leid verinnerlicht, sozusagen. Und ich glaube an diesen unabhängigen Journalismus eigentlich nicht, weil wenn du mit dabei bist, dann hast du Mitleid mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Dann verinnerlichst du dieses Leid. Deswegen ist es für mich so.
Mhm. Okay. Спасибо. Also der Krieg ist ja eine schwere Zeit, ist ja gar keine Frage. Und trotzdem gibt es ja immer wieder in Kriegen sowas wie Heldentum, Heldenverehrung. Haben Sie oder hast du bei den Konflikten, bei denen du warst, sowas wie Heldentum, Heldenverehrung mitbekommen? Was für ein Gefühl hast du dabei gehabt? Oder gibt es im Krieg eigentlich sowieso keine Helden?
Война все-таки сложное, тяжелое время, явление, но есть и место героизму там. Встречал ли ты такие примеры, сама ли сталкивалась? Можешь о таком рассказать?
Примеры героизма? Я думаю, что здесь, ну, вообще много историй можно вспоминать, но мне кажется, героизм – это сохранять какую-то верность своему городу. Вот, например, здесь очень многие люди... Я общалась... Первое, что пришло в голову, я общалась на текстильщики. Это район, который сейчас постоянно обстреливается. То есть сейчас обстреливаются все районы Донецка, но текстильщик очень сильно страдает. И уже очень давно, уже все эти годы. И там я зашла просто в кофейню, где... Я ездила на обстрел и по пути зашла в кофейню, когда возвращалась с обстрела, работала, освещала обстрел, его последствия. И смотрю, там девочка, совсем 20-летняя юная девушка, работает в этой кофейне баристой. И я спросила, почему она не уезжает. Она сказала, что ей есть куда, то есть у нее есть бабушка в Крыму, которая могла бы приехать провести лето. Она сказала, что выехала туда во время эвакуации на пару недель, но потом не смогла жить, наблюдая со стороны за тем, что происходит в Донецке, волновалась за своих близких, волновалась за свой город, и настолько это все ее угнетало, что она решила вернуться. Ей было проще жить под обстрелами, чем со стороны смотреть на все это. И вот это, мне кажется, тоже пример героизма. И сейчас город живет, вот несмотря на то, что я сейчас в центре, и здесь несколько дней назад погибло 5 человек, но город, конечно, очень опустел, люди стараются без необходимости на улицу не выходить, но, тем не менее, он живет. Здесь ходит общественный транспорт, и вот это ежедневный героизм, который здесь на каждом шагу. То есть здесь продолжают работать водители, которые ездят по маршрутам из одной окраины города до другой окраины, которая обстреливается. И они понимают, что это такая русская рулетка. Прилетит, не прилетит. Они знают, что они едут в районы, где... стреляют, но они также понимают, что в этих районах продолжают жить люди, им как-то нужно возвращаться с работы, им как-то нужно коммуницировать с центром города, чтобы не чувствовать себя изолированными. Эти люди, плюс коммунальщики, здесь после обстрела часто попадают в какую-то социальную инфраструктуру, то есть перебивают электричество, перестают работать интернет, и моментально находятся люди, которые приезжают под обстрелами на эти объекты, восстанавливают их. И если пройти сейчас по городу, то тут действительно прилетает регулярно, прилетает в центр. Но здесь ухоженные клумбы, здесь очень чистый город, и все это подвиг, ежедневный гражданский подвиг его жителей. Ну, конечно, есть истории, как вытаскивали под обстрелами раненых. Вот. Давайте переведете, наверное, а потом я уже.
Я, да, фон Канман, reden, und es gibt eigentlich sehr viele Geschichten. Aber ich definiere diesen Heldentum ein bisschen anders. Für mich ist es eher als Treue dem Ort, wo du geboren warst und aufgewachsen bist.
Okay.
Zum Beispiel, es gibt einen Stadtbezirk in Donetsk, Textilschicke-Bezirk, der fast täglich unter Beschuss steht und nicht täglich, sondern fast alle diese Jahre, der wird besonders von der Krieg betroffen. Und als in diesem Stadtteil war, habe ich ein Café besucht und dort war ein sehr junges Mädchen, circa 20 Jahre alt, und sie hat dort gearbeitet und ich habe sie gefragt, warum bleibst du hier, warum evakuierst du nicht? Und sie hat Folgendes geantwortet. Ja, ich habe meine Verwandten in Krim, ich war eigentlich 2 Wochen da, aber ich habe gesehen, was mit meiner Heimatstadt passiert, was mit den Leuten, mit meinen Verwandten, die geblieben sind, passiert. Und ich konnte das einfach nicht aus der Ferne aus beobachten. Ich bin bloß zurückgekehrt, weil ich weiß, dass die hier Menschen sind, die mich brauchen und denen ich helfen kann. Ja, das ist das Einzige, das eine und das andere. Die Stadt und ihre Bevölkerung selbst ist auch eine Art Heldentum, weil beispielsweise Fahrer, die im öffentlichen Verkehr tätig sind, jeden Tag fahren sie unter Beschuss, aber sie wissen, dass in der Stadt trotzdem Leute gibt, die zur Arbeit müssen und dann auf irgendwelche Weise mit der Stadt zu kommunizieren haben und ihre Hilfe, ihre Unterstützung ist notwendig und sie, ja, jeden Tag fordern sie ihr Schicksal heraus, aber trotzdem machen, was sie machen sollen.
Ja.
Und zum Beispiel Kommunalbehörden, weil unter Beschüssen leidet zivile Infrastruktur, die wieder aufgebaut werden muss. Das wird gemacht und das heißt, dass es Leute gibt, die diese Wiederbauarbeiten durchführen, was eigentlich auch unter Beschuss passiert. Und das ist für mich auch eine Art Heldentum.
Ja. Ja, wir haben eine indirekte Gemeinsamkeit, du und ich. Wir haben nämlich beide mit der Mariana gesprochen, die damals ja, ich glaube sogar weltweit, Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt hat, als es um die Beschießung der Geburtsklinik ging. Ich habe mit Mariana gesprochen damals und du hast, glaube ich, auch ein Interview mit ihr geführt. Nach dem, was du von Mariana gehört hast, was glaubst du, was damals tatsächlich in dieser Entbindungsklinik in Mariupol passiert ist? Was für ein Bild hast du dir nach dem Gespräch mit Mariana davon gemacht?
Мы с тобой, в принципе, уже знакомы последовательно, когда я занималась интервью с Марианой из Мариупольского роддома. Мариана стала известна на весь мир своими этими фотографиями. Как ты думаешь, после того, что Мариана рассказала тебе, я думаю, ты вроде с ней тоже какое-то интервью проводила, если я не ошибаюсь.
Да, я записала первое интервью с ней.
Как ты считаешь, что тогда произошло в Мариупольском роддоме на самом деле, после того, что ты услышала от Марианы?
Ну, смотрите, я была, естественно, в Мариупольском роддоме, я записала с Марианной первое интервью после того, как она эвакуировалась. То есть там на видео слышно голос мужчины, это Денис Селезнев, он задавал вопросы, я выступала в качестве оператора. Ну, то есть я могу с уверенностью сказать абсолютно, потому что я там была, я это все записывала, что никто с пистолетом в руках не заставлял ее говорить то, что она рассказывала. Она говорила с нами в своем доме, в доме своих родителей, и все это было абсолютно прозрачно. То есть мы приехали и вдвоем записывали с ней эту беседу, этот разговор. Там присутствовал еще ее муж, ее родители в соседней комнате. И все, что она сказала, ну просто непонятно, зачем человеку врать. Она не сказала ничего. Сейчас, простите, машины проедут. Она не сказала ничего такого, что можно было бы поставить под сомнение. Она была очевидцем, она присутствовала во время этих событий трагических, она присутствовала в роддоме. Она была очевидцем, и она рассказала то же, что она рассказывала и журналистам Associated Press во время интервью, которое они записывали в Мариуполе. Мариуполь на тот момент еще находился под контролем Украины, и человек, находясь в тогда еще украинском Мариуполе и оказавшись на территории ДНР, говорил одно и то же. То есть она говорила, что не слышала, не видела самолета, слышала два взрыва.
Конечно. Ich war eigentlich mit dabei. Ich habe das erste Interview mit Mariana gemacht. Überhaupt das erste. Da konnte man eine männliche Stimme hören. Das war Denis Selesnyov, mein Kollege. Hat Fragen gestellt. Ich habe das gefilmt. Und ich war mit dabei und ich kann mit Sicherheit bestätigen, dass da stand keiner mit der Pistole und da hat keiner Mariana aufgezwungen, bestimmte Dinge zu sagen.
Ja, das hat sie mir auch erzählt.
Mhm. Ja, und ich war auch in diesem Entbindungshaus. Das war so, das heißt, alles war komplett durchsichtig. Wir haben dann mit ihr zu Hause gesprochen, wo ihre Eltern wohnen. Da war ihr Mann mit dabei und auch ihre Eltern. Und sie hat nichts Besonderes erzählt. Sie hat immer wieder dasselbe in allen Interviews erzählt. Und genau dasselbe wurde von ihr der Associated Press erzählt. Und als Mariupol damals zur Ukraine gehörte. Das heißt, sie hat dasselbe gesagt, als sie im ukrainischen Mariupol war und dann in dem Mariupol, der schon dann zur Volksrepublik Donetsk gehörte. Also man kann ihr nichts vorwerfen eigentlich. Und okay. Ja, sie kann bestätigen, das waren nur zwei Explosionen und kein Luftangriff hat damals stattgefunden. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Gut. Ich werde die Interviews, vielleicht übersetzt du das auch nochmal. Vielleicht kann Christina ihr Interview auch nochmal schicken, dann werde ich das nochmal verlinken.
Можете тогда интервью прислать это Тому? Он тогда можете тогда это интервью прислать Тому?
А вы выделили это первое интервью, которое вышло. То есть оно опубликовано. Оно вышло кусочками в телеграм-каналах, а полностью оно опубликовано на канале Дениса Селезнева. Я пришлю, конечно.
Ja, sie verschickt den Link.
Okay, okay. Du hast in Wolnowacha, in Mariupol, in Donetsk und noch in anderen Gebieten gearbeitet. Kannst du uns einen Eindruck vermitteln von der Situation in speziell der Ostukraine, wie sie sich verändert hat seit Beginn des 24. Februar? Mhm. Vielleicht so ein bisschen vorher, nachher.
Ты работала в таких местах, как Волноваха, Донецк, Мариуполь. Можешь сказать, что изменилось на Восточной Украине вообще, как после начала спецоперации, так и до нее?
Я могу говорить только о тех городах, где я нахожусь, где я бывала. То есть вот в Мариуполе до того, как его освободили силы ДНР, я не бывала никогда. То есть журналисты работали там. Там же тоже проходил референдум о независимости, и мои коллеги там работали. Работали мои коллеги еще в 2014 году. Потом, опять же, там проходил референдум. Они были трагические события, то есть когда людей, которые подготавливали этот референдум, местных мариупольских жителей Мариуполя, их сажали, ловили СБУшники службы безопасности Украины и пытали, сажали. То есть там происходило много трагических событий в Мариуполе, но я их не застала, я на них не работала. Я только общалась с людьми, которые потом были обменены как военнопленные и приехали в Донецк. Наверное, перевести нужно, да?
Наверное, да. Ich kann nur davon sprechen, was ich selber gesehen hat, also von den Orten, wo ich selber war. Und in Mariupol vor der Befreiung von der russischen Armee war ich nicht. Aber ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, die dort tätig waren im Jahr 2014. Da gab es auch eine Volksabstimmung in der Stadt. Und wie man weiß, die Organisatoren wurden dann von der ukrainischen Geheimdienst dann verjagt, festgenommen, dann gefoltert. Das sind auch tragische Ereignisse. Aber ja, das sagen meine Kollegen und das weiß man im Allgemeinen, aber selber war ich in Mariupol, im ukrainischen Mariupol nicht.
Okay. Sie waren aber am 14. März vor Ort, als eine Toschka-U-Granate im Zentrum von Donetsk einschlug. Ist es richtig, warst du an diesem Tag in der Stadt und bist du dir auch sicher, dass es eine IAF-Rakete war? Wie würdest du die Situation einordnen vom 14. März?
Вот насколько я знаю, 14 марта 2022 году ты была именно в Донецке, когда в город прилетел точка У, снаряд. Можешь рассказать об этом, что происходило тогда в тот день и насколько ты уверена, что это был снаряд именно украинской армии?
Ну, это как бы очевидно, у них есть точки У, у них есть эти ракеты. То есть зачем Донецку самим по себе стрелять с точкой У? Но я находилась, естественно, в Донецке. Я планировала поехать куда-то на освобождаемые, на новые территории, но находилась в центре города, возле своей гостиницы, и услышала взрыв, и увидела столб черного дыма. Поняла, что сегодня никуда не поеду, а пойду, то есть узнаю, что произошло. То есть я подошла к зданию местного донецкого правительства, бывшее ОГА, и увидела, там валялась вот эта вот часть от ракеты. Я думаю, ну, слава богу, ее сбили ПВО, и все обошлось. Такая была моя первая мысль. Потом я прошла дальше за здание правительства и на улице Университетская, и увидела там просто огромную, там буквально, в смысле, текли реки крови, потому что пострадало очень много людей. Там было попадание, это был кассетный, то есть ракета несла кассетные заряды, и несколько, довольно-таки много, не знаю, сколько точно, но очень много этих кассетных снарядов успели упасть, разорваться и погубить людей. То есть это было попадание в автобус, где погибли люди, в машины, припаркованные на обочинах. Были попадания, одно из самых страшных попаданий, это возле банкомата, где стояла очередь людей. То есть большой квадрат был, вообще кассетные боеприпасы, они опасны тем, что они поражают огромный квадрат по площади. И тут поражение, в зоне поражения было несколько улиц. И везде до сих пор идешь по городу, и там остались вот эти следы разорвавшихся кассетных боеприпасов. Ну, смотреть на это было страшно. Еще, слава богу, я пришла минут через, наверное, через 15 после того, как это случилось, я там была, или даже через 20. Я не застала агонии людей. А мой коллега застал агонию, то есть он видел, как люди умирали, как люди... Еще живые, всего 5 минут, умирали, и приходили их родственники и узнавали эту страшную новость. Это было одно из самых ужасных воспоминаний, и по степени кровопролитности это, наверное, была одна из самых больших трагедий на Донбассе, хотя она была не единственной. То есть были попадания на Бассе в районе остановки общественного транспорта в 2014 или 2015 году, уже точно не помню, на начале конфликта.
Ja, aber es ist eigentlich sehr ziemlich klar und auch offensichtlich, weil die Ukraine diese Tochko-U-Granatenraketen haben. Und wieso soll Donetsk sich selber auf sich selber schießen, auf sich selber Artilleriegeschosse abfeuern? Ja, und was den 14. März angeht, da habe ich mich auf dem Weg nach einem Gebiet gemacht und habe ich plötzlich eine Explosion gehört. Und da habe ich verstanden, ich gehe heute nicht. Und ich gehe einen neuen Bericht von dieser Explosion machen. Ich war dann vor dem Gebäude der Donetsk-Staatsverwaltung. Und ich habe diesen Restteil von der Rakete gesehen. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, die Luftstreitkräfte haben das abgefangen. Als ich schon um die Ecke kam, habe ich was Entsetzliches gesehen. Das waren buchstäblich unglaublich viele Blut, also Flüsse aus Blut, ja, wenn 1:1 übersetzt. Die Hauptsache, das war eine Streumunition. Die Rakete war mit Streumunition bestückt. Das heißt, sehr viele Menschen wurden getroffen. Die Menschen in den vorbeigehenden, vorbeifahrenden Bussen, die Menschen auf dem Parkplatz, besonders, besonders grausam war es, vor einem Geldautomat, wo sich eine Schlange befindete zu dem Zeitpunkt. Und alle diese Menschen waren tot. Und ich hatte Glück, sozusagen diese Agonie nicht gesehen zu haben, weil einer von meinen Kollegen war dort von Anfang an und er hat gesehen, wie vor ihm starben Menschen, sie waren beim Sterben gleich vor seinen Augen und das ist natürlich nicht zu beschreiben. Und das war vielleicht der blutigste Angriff seit dem Beginn des Krieges. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang noch einen Angriff bei einer Bushaltestelle im Jahr 2014 oder 2015, kann mich genau daran nicht erinnern, aber die vergleichbar blutig war, aber war es am 14. geschehen, das ist kaum zu beschreiben.
Можно я еще дополню? Да, конечно. Дополню. Mm-hmm. Ну вот смотрите, то есть вот этот поставик я сфотографировала, на нем есть номер ракеты, наверняка это можно проверить, то есть никто не огораживал лентами, любой журналист мог сфотографировать эту ракету, и, естественно, можно пробить эту ракету по базе, где она находилась, откуда она была выпущена, у этой ракеты есть номер. Но, понимаете, если бы Украина никогда не стреляла по Донбассу, а тут вдруг выстрелила, можно было бы сомневаться, но дело в том, что Украина уже очень много лет стреляла по Донбассу, и в этом нет никаких оснований сомневаться, поэтому почему бы ей вдруг не выстрелить в этот раз? То есть единственное, район, обычно это обстреливались район, центр города не так часто обстреливался, а тут обстреляли центр города и таким разрушительным оружием. Но я думаю, что Запад на самом деле дал Украине, то есть до этого еще они пытались хоть как-то соблюдать, ну, это нельзя назвать рамками приличия, потому что очень много гибло людей, но хотя бы какую-то меру узнали, а тут Запад дал Украине карт-бланш на любые действия, на любые преступления, и поэтому оружие стало применяться гораздо более разрушительное, потому что, ну, если западные СМИ обстрелы Донецка подают и не стесняются за обстрелы Харькова, то и о чем можно вообще говорить, если можно все, и ничего не запрещено. Видимо, такими принципами руководствовалась Украина. Что бы она ни сделала, ее действия на Западе найдут одобрение и поддержку. И поэтому можно делать все, что угодно. Абсолютное пустительство. Машина, очень громкая машина проехала. То есть я думаю, что Украина начала применять такое оружие, разрушительное по центру города, кассетное, в том числе, часто, очень часто. Это был не единственный случай. Из-за абсолютного попустительства со стороны Запада. И там закрывают глаза на военные преступления, там это одобряют, поддерживают. И поэтому начало применяться настолько страшное оружие.
Und ich möchte hinzufügen, ich habe dann fotografiert diesen Restteil von der Rakete, da steht eigentlich eine Raketennummer, da kann vielleicht in einer Database abgerufen werden und dann kann man sicher sein, von wem das abgeschossen wurde. Aber es ist eigentlich nicht zu bezweifeln, weil hätte Ukraine Donetsk nicht beschossen, dann könnte man schon eigentlich skeptisch sein, aber das passiert schon jahrelang. Und das ist einer der vielen Beschüsse.
Ja.
Hier kann man nicht das kann man nicht bezweifeln.
Ja.
Aber die Hauptsache, früher war es nicht so grausam, weil das Stadtzentrum nicht so oft beschossen wurde, was heutzutage schon nicht der Fall ist. Und ich glaube, im Westen hat man der Ukraine so einen Feindbrief ausgestellt für diese Gräueltaten, weil die Regierung weiß, dass sie im Westen dann unterstützt wird, abgesehen davon, was sie machen. Und ja, das hat den Feindbrief ausgestellt, diese Zivilbevölkerung in der Maße ohne Grenzen ganz heimtückisch zu beschießen und zu ermordern. Und man tut das, indem man weiß, dass im Westen sie nicht beurteilt werden.
Ja. Ja, okay, das kann ich nur bestätigen. Also offiziell gibt es aus westlicher Sicht keine bösen Taten oder Kriegsverbrechen auf Seiten der Ukraine. Vielleicht kannst du das nochmal kurz übersetzen. Das ist jetzt keine Frage, nur als Einschätzung.
Я могу подтвердить только твои слова. На Западе именно так это преподносится. Ja, und wovon kann man sprechen, wenn sie die Beschüsse von Donetsk als im Westen, meine ich, dass sie Beschüsse von Donetsk als Beschuss von Kharkiv, von russischen Armee darstellen. Das ist schon völlig unsinnig.
Okay, jetzt ist es natürlich so, Christina, du hast gerade gesagt, dass seit dem 24. Februar die Beschüsse speziell auf Donetsk ja sogar zugenommen haben durch den Freibrief des Westens. Da kann man natürlich jetzt durchaus, oder da ist natürlich jetzt durchaus interessant, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Denn wenn der Beschuss im Prinzip seit dem 24. Februar zugenommen hat, könnte es ja auch sein, dass die Bevölkerung eigentlich gar nicht so sehr dafür ist, dass die Russen da jetzt eingegriffen haben, weil es vorher weniger Beschuss gegeben hat. Wie ist die Stimmung unter den Menschen im Donbass, beziehungsweise speziell in Donetsk? War das jetzt zu viel, André, oder kannst du das?
Ganz in Ordnung.
Okay.
Mhm. Вот, ты сейчас сказал, что начиная с 24 февраля обстрелы усилились, и как раз подачи Запада. А нет ли среди населения Донбасса такой ответной реакции? Ведь обстрелы, начиная с 24 февраля, усилились. Нету таких мнений, что если бы Россия бы не пришла, тогда бы было бы все спокойнее. Каково вообще настроение народное?
Почему усилились? Они не то чтобы усилились, изменилась география. То есть раньше под обстрелом были одни районы, а сейчас под обстрелом новые районы. Нет, конечно, здесь отмечали, здесь воспринимали как праздник признания со стороны России. Здесь давно ходили, в народе были настроения, что с кем, опять же, не поговоришь, из военных местных ополченцев, из местных жителей. И все говорили, когда мы вернемся к границам областей. То есть здесь был единый Донбасс, то есть вот Донецкая область на Украине, да, и у людей там были родственные связи, деловые связи, культурные связи. Там у кого-то дача в Песках, а живет он в Донецке. И когда туда пришли украинские военные Пески, то человек потерял там свой дом. Вот у меня есть знакомая, которая потеряла, у нее был свой центр по реабилитации животных. Она построила в Авдеевке центр по реабилитации животных, и туда пришли нацбатальоны украинские, начали местное население третировать, грабить. У нее вырвали из... Угрожали ее мужу, он был достаточно обеспеченным человеком, вырвали золотые серьги из ее мочек вплоть до этого, то есть... Начали заниматься откровенным грабежом. И плюс все еще под националистической закваской. И, естественно, она была вынуждена оставить свой дом в Авдеевке, за который сейчас идут бои, которые пока еще под контролем Украины, и вынуждена была всю свою семью, у нее двое детей, перевезти в Донецк. Но самая проблема была с животными, потому что их нужно было, их у нее очень много. Я говорила, у нее был свой центр по реабилитации животных, в том числе у нее было много лошадей, и вот она переправляла при помощи контрабандистов на территорию Донбасса своих животных. То есть люди лишились своего имущества, люди лишились возможности навещать своих близких на территории Донбасса, и они приветствовали то, что сейчас идет освобождение этих территорий, потому что многие смогут вернуться домой. Потому что вот есть в ополчении люди, и я... спрашивала, какие у вас мотивы, почему вы воюете? Он говорит, мне вот здесь 30 километров до дома, но он сейчас занят украинскими там какими-то нацбатальонами, и я хочу просто вернуться домой. Нет, естественно, люди, обстрелы, они всегда были, и это были разрушительные обстрелы здесь. Они были постоянно, просто о них не сообщалось, о них говорили меньше. И что, если бы не началась эта спецоперация, то эти обстрелы могли бы длиться еще вот, еще 2, 3, 4, они могли бы длиться до бесконечности, пока в войну там напрямую не вписалась бы НАТО. То есть еще это все грозило не только постоянными обстрелами, а и реваншистскими настроениями. Естественно, Киев пытался и подавить народные республики, и вернуть Крым. То есть Украина не пыталась договориться с народными республиками, она питала реваншистские настроения. Она рассчитывала все-таки забрать эти территории, которые добровольно пожелали от нее отсоединиться, она рассчитывала их забрать себе назад путем боевых действий. И эти реваншистские настроения никогда бы не оставили в покое. Просто страдали бы не они сейчас, а страдали бы, может быть, там их дети или даже внуки. Неизвестно, насколько бы все это затянулось.
Понял, спасибо. Ja, diese Beschüsse haben eigentlich immer stattgefunden, all diese Jahre. Die Geografie von denen hat sich verändert. Eigentlich und eigentlich die Anerkennung durch Russland wurde sehr positiv in der Bevölkerung wahrgenommen. Das wurde wie ein Feiertag gefeiert. Und ich habe mit den Einheimischen gesprochen. Der einzige Wunsch war, das ganze Gebiet zu befreien, alle Ortschaften, die dazugehören, denn man hatte zwischen der Stadt und den Ortschaften viele Geschäftsbeziehungen zu den Verwandten. Zum Beispiel, wenn man ein Ferienhaus im Dorf Pesky hat und gleichzeitig in Donetsk wohnt, das Dorf ist jetzt mit der ukrainischen Armee besetzt. Da hat man man hat sein Eigentum eigentlich verloren. Und zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die sein eigenes Rehabilitationszentrum für Tiere hat, im Dorf Avdiivka. Avdiivka ist jetzt gleich an der Frontlinie, dafür wird jetzt gekämpft. Und unter Kontrolle der ukrainischen Soldaten hat sie, diese Bekannten, viele Bedrohungen erlebt, weil diese nationalistischen Gruppierungen waren im Dorf, haben eigentlich wurden zu Marodeuren, zum Beispiel ihre Bekannten wurden Ohrläppchen rausgerissen, das Schmuck aus den Ohrläppchen rausgerissen von den Nationalisten. ihr Mann hat zahlreiche Bedrohungen gekriegt. Und es war besonders schwierig, dieses Rehabilitationszentrum in Donetsk umzulagern, weil sie viele, viele Tiere hat und sie musste zu Hilfe der Kontrabandisten greifen, damit alle Pferde, die sie hatte, dann nach Donetsk kommen konnten. Und ja, alle waren ziemlich froh durch die Anerkennung. Und viele Menschen wollen einfach zu sich nach Hause zurückkehren, weil zum Beispiel sie hat mit einem Mann gesprochen. Warum kämpfst du? Warum bist du in Donetsk Militär? Und er hat gesagt, ich will bloß nach Hause, weil von 30 Kilometern entfernt steht mein Haus, aber das Territorium ist von der ukrainischen Armee besetzt. Solche Motive gibt es. Und hätte diese Sonderoperation nicht begonnen worden, dann würden diese Beschießungen 2, 3 oder 4 Jahre ohne Unterbrechungen dann weitergehen, bis sich im Konflikt die NATO-Kräfte nicht einmischen. Und dann wäre es total blutig. Und wie man weiß, Ukraine hat nur ausschließlich auf Revanchismus gesetzt. Die Regierung will Krim zurückzubringen, nur mit Gewalt, nur mit Kraft, mit Gewalt. Und auf Kommunikation und Diplomatie hofft man nicht. Und wenn Russland sich nicht eingemischt hätte, dann wäre es total katastrophal.
Okay. Was tun die russischen und was tun die ukrainischen Behörden im Bereich Donetsk? Gibt es da Unterstützung für die Menschen?
Что делают российские власти, украинские власти вот в сфере поддержки населения Донбасса?
Ну, по поводу украинских властей и поддержки, ну, это очень смешно звучит. То есть, естественно, украинские власти ничего не делали. Более того, сколько я общалась с жителями Мариуполя, я в Мариуполе была часто, много, и все говорили, что никто не организовывал эвакуацию людей. И местная власть мариупольская, то есть украинская власть местная, которая руководила Мариуполем, она просто сбежала, причем оставив людей абсолютно в неведении, как и что дальше будет происходить. В том числе люди не были информированы о том, как и куда эвакуироваться. Ну, вам об этом рассказывала в том числе Марианна, я помню. Но какая может быть поддержка? То есть все гуманитарные грузы, выплата пенсий, все восстановление, прошу прощения, восстановление разрушенных зданий, разрушенных домов, инфраструктуры, все это, естественно, сейчас на плечах России. И вот я только сегодня вернулась, еще прошу прощения, из-за этого я немножко задержалась, вернулась из Мариуполя, видела, как восстанавливается жилье, то есть идет строительство новых зданий, и уже есть свет, и город уже совсем по-другому выглядит, нежели он выглядел в апреле или марте, и есть видимый прогресс, и Все это делает, естественно, Россия. Украина не делает ничего. Украина исключительно ведет какую-то информационную работу по дискредитации России, по что бы ни сделала Россия на Западе, западных изданиях, в украинской прессе, которые, в общем-то, поют одну и ту же песню, будут находить какие-то изъяны, то есть будут попытаться выискать что-то негативное.
In diesem Zusammenhang von den ukrainischen Behörden zu sprechen, ist ein bisschen lustig. Natürlich haben sie nichts für die Stadteinwohner gemacht. Zum Beispiel, wie Mariana schon erzählt hat, hat die ukrainische Regierung von Mariupol Flucht ergreift, als das alles begonnen hat. Und natürlich gab es keine soziale Unterstützung, keine Renten, keine Wiederbauarbeiten, das alles macht zurzeit Russland. Und ich bin vor kurzem aus Mariupol gekommen und in der Stadt ist schon Stromversorgung vorhanden und die Stadt selbst sieht schon ganz anders aus, als sie im April oder im März ausgesehen hat. Es gibt eigentlich sehr viele Fortschritte. Aber Ich glaube, in westlichen Medien wird das alles ganz anders dargestellt, abgesehen davon, was Russland in Wirklichkeit tut. Alles wird nur negativ dargestellt. Und ja, das war's.
Zwei abschließende Fragen noch. Ich baue ja gleich noch eine kleine Fotoserie ein am Ende unseres Interviews. Da können sich dann die Zuschauer nochmal im wahrsten Sinne ein Bild machen. Du hast ja auch mit vielen Zivilisten und Kindern gesprochen und auch Fotos gemacht. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Wie ist die Stimmung speziell unter den Zivilisten und noch spezieller bei den Kindern?
Вот последние два заключительных вопроса. В конце видео я сделаю такую фотоставку, чтобы мои зрители видели, о чем конкретно мы разговариваем. Вопрос первый такой. Каково вот настроение среди гражданского населения, вот особенности у детей на данный момент?
Особенности у кого?
У детей.
У детей, дети зависят от родителей своей позиции, как правило. А у гражданского населения, то есть люди в Донецке, в Горловке, Вишневатые, в городах, так скажем, старые Донецкой Народной Республики, то есть тех, которые были под контролем ДНР все эти годы, там люди хотят, чтобы побыстрее отодвинулась линия фронта, потому что только тогда они начнут спокойно жить. Вот сейчас все ждут освобождения Авдеевки, потому что тогда отодвинется линия фронта, соответственно, уже гораздо меньшее количество артиллерии, меньшие виды артиллерии будут добивать до города. И потому что дальность, как вы понимаете, разная у орудий. Сейчас линия фронта находится очень близко к Донецку. То есть вот эти пески, с которыми сейчас идут ожесточенные бои, это абсолютно очень близко расположенный к Донецкому аэропорту населенный пункт. То есть там всего несколько километров от ближайших домов людей, живущих на территории ДНР. И там добивают в том числе любые виды минометов, то есть разное оружие. И все в Донецке ждут, естественно, когда отодвинется линия фронта. Что касается людей на новых территориях, на освобожденных территориях, которые до этого были под контролем Украины, то они... Ну вот я была в Запорожской области, в селе Розовка, и там общалась с местными жителями. Они говорят, наконец-то пришла какая-то власть, и мы можем начать посевную кампанию. Это крестьяне, и им важно, чтобы они могли выращивать хлеб на своей земле. Они считают себя, кто-то считает себя русским, кто-то украинцем, но им важно, чтобы была власть, которая даст им возможность выращивать хлеб и продолжать заниматься тем, чем они занимались. И вот я с ними общалась, они все проголосовали за вхождение, то есть это территория Запорожской области, но они проголосовали за вхождение в состав ДНР на местном сходе жителей. И я спрашивала, почему, я опять же со многими общался, и некоторые говорили на украинском языке, некоторые на русском, некоторые считали себя украинцами, некоторые русскими, но все говорили, мы рады, что будет власть, наконец-то, которая сможет нам дать возможность заниматься нашим делом. Настроения разные, естественно, жители Мариуполя хотят, чтобы поскорее отстроили жилье, чтобы побыстрее вернулась цивилизация. Вот. Но в основном население здесь, на новых территориях, это тоже лояльное к Донецкой Народной Республике население. Это я говорю абсолютно искренне. То есть я понимаю, что там наверняка были люди там проукраински настроены, но они, скорее всего, выехали куда-то на Запад или на территорию Украины, а остались люди, которых, в общем-то, все устраивает, и их очень много.
Спасибо. Was Kinder angeht, dann sind Kinder in der Regel abhängig von der Position, die Eltern haben. Aber was die anderen angeht, zum Beispiel auf den Territorien, die schon längst zu Volksrepublik Donetsk gehören, die möchten, dass die Frontlinie möglichst weit von den Ortschaften sich verschiebt. Zum Beispiel Dorf Avdiivka, wo jetzt erbitterte Kämpfe zurzeit stattfinden. Die Menschen, das ist eigentlich sehr, sehr nah zu der Stadt Donetsk. Und wenn Avdiivka befreit wird, dann wird es schon wesentlich weniger Beschüsse von Donetsk geben, weil die Waffen, Raketenwaffensysteme dann die Stadt nicht erreichen, weil sie dann territoriell verschieben werden. Zum Beispiel das Dorf Pesky wo jetzt auch erbitterte Kämpfe stattfinden, ist auch sehr nah zum Flughafen Donetsk. Einige Kilometer entfernt sind schon Ortschaften, die zur Volksrepublik Donetsk gehören. Und was die neuen Territorien angeht, die der Ukraine diese Zeit lang gehörten, zum Beispiel war ich im Gebiet Zaporozhye. Ja, как называлось его еще раз, Запорожье? Кристина?
Что?
Как называлось село в Запорожье, где вы были недавно?
Розовка. Я с простым. Это кафе, и тут хотят собирать столы.
Понял. Zum Beispiel war ich vor kurzem im Gebiet Zaporozhye, im Dorf Rozovka. Das Dorf ist von vielen Bauern beliebt und als dieses befreit wurde, dann haben sich die Leute für den Beitritt zur Volksrepublik Donetsk abgestimmt, weil das Einzige, was diese Menschen wollten, ist eine Regierung, die ihnen diese Weizenanbauarbeiten zulassen, dass sie dann in Ruhe sich mit den Weizen beschäftigen könnten. Ja, und ich habe diese Leute mit eigenen Augen gesehen und einige sprachen Russisch, einige sprachen Ukrainisch, aber die alle wollten nur das Einzige, eine Regierung, die diese Feldarbeiten dann erleichtert und unterstützt.
Okay.
Und auch, es gibt natürlich verschiedene Meinungen in Mariupol auch, aber im Großen und Ganzen sind alle pro-Donetsk gesinnt. Es gibt natürlich diejenigen, die ukrainischen Standpunkt vertreten, aber ich glaube, diese sind schon längst umgezogen nach Westen.
Okay. Christina, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant und hat tiefe Einblicke gewährt in die Situation, so wie sie sich aus einer anderen Perspektive darstellt. Also in erster Linie mal herzlichen Dank für das Gespräch. André, vielleicht übersetzt du das kurz.
Большое спасибо тебе, Кристина, за интервью, за разговор. Очень много интересной информации, такой глубокой информации. Мы сегодня узнали.
Спасибо большое. Вот, как раз когда мы закончили, когда закрываются кафе в Донецке, они тут закрываются раньше обычного, потому что, опять же, из-за военных действий. Вот, мы как раз все подгадали. Да, спасибо за внимание.
Danke sehr für das Interview auch. Eigentlich bin ich jetzt in einem Café. Cafés schließen hier ein bisschen früher und es hat so zusammengepasst, dass wir unser Interview beendet haben und das Café wird jetzt geschlossen.
Okay, dann wünsche ich dir weiterhin viel, soweit das möglich ist, viel Spaß, auf jeden Fall viel Erfolg für deine weitere Arbeit und sag jetzt einfach mal abschließend, sei vorsichtig und pass auf dich auf.
Том, желаю тебе также успехов в работе и, да, береги себя, самое главное.
Спасибо большое.
Danke sehr.
Спасибо, Кристина. Bye. Ciao.
До свидания. Thank you.